Мы читаем из первого послания Коринфянам апостола Павла, 2 глава, 6 по 16 стих и часть стихов из 3 главы. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, который предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Аминь. Сегодня восточное христианство отмечает один из весенних праздников, установленный Богом для израильского народа по выходе их из Египта. И мы слышали, что этот праздник, он называется праздником седмиц, так как именно после семи седмиц, вот эта последняя неделя, 50-й, можно на день 50-й наступает этот праздник по установлению Божию. Этот праздник еще называют праздник первых плодов, о чем мы уже слышали от братьев. И вот история говорит нам, что по распространению греческой культуры в период Александра Македонского этот праздник стали называть Пятидесятницей. И о чем мы уже в нашей синодальной Библии, в Новом Завете, мы это такое слово встречаем. И вот читая «Деяния святых апостолов», вторую главу, из которой читал брат Владимир Борисович, мы знаем, что в этот день произошло сошествие Духа Святого. Произошло то, что обещал Христос ученикам, о чем мы слышали сегодня и от первого брата. И мы знаем с вами, что около 3000 приняли святое водное крещение. И этот день, его можно назвать днем начала образования Церкви. В Священном Писании есть 7 тайн. Мы как-то рассуждали об этих тайнах где-то года 2 тому назад, отдельно о каждой тайне. Но праздник, который сегодня отмечает именно восточное христианство, его, я думаю, что можно назвать праздником таинства. Логически, умом нашим объяснить вот это проявление Бога в трех лицах, в трех ипостасях, как мы говорим нашим славянским языком, невозможно. И этот праздник можно назвать, что это таинство. Таинство священнодействия, через которое тайно невидимым образом подается благодать Духа Святого. И вот здесь можно также подчеркнуть и сказать следующее, что, наверное, возможно, что именно рождение свыше тоже можно назвать таинством. Потому что Христос Никодиму сказал: «Дух Святой дышит, где хочет, откуда приходит, куда уходит, никто не знает, кроме того, кто именно переживает это». Вот это тоже процесс внутреннего такого формирования человека к осознанию себя грешником. И это не по уму. Мы уже слышали от Вадима Борисовича, что это невозможно по-человечески. Да, мы можем себя винить в том, что мы что-то сделали, но именно сокрушиться в том, что вот я хочу стать лучше, но не могу, это невозможно по уму. И вот этот день, на самом деле, это великое событие обетования Божие, и это великое действие благодати Божией в лице проявления Духа Святого. Троицы, мы скажем, священнодействие. Этот день можно назвать днем начала образования Церкви. Апостол Павел писал в послании к Колоссянам следующее: «Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела Церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». И вот здесь мы отмечаем то и замечаем то, и об этом говорим, что это на самом деле начало образования Церкви, то, о чем Христос обещал своим ученикам. Читая Священное Писание, мы можем сказать следующее, что в Церковь Христову, именно в Церковь Христову, не баптистскую, не православную, не католическую, не еще ли какого-либо направления христианского, можно войти, только пережив рождение свыше. Не через крещение мы именно вот так сказать спасаемся. И говорят, есть определенные направления, что именно кто принял крещение, он спасен. Нет. Это отдельное, можно сказать, действие благодати Божией. Поэтому в Церковь Христову можно войти, только пережив рождение свыше и приняв святое водное крещение. Именно пережив вот это осознание себя по природе грешником и верою, согласно чтению Священного Писания и вот того действия Духа Святого, мы вдруг имеем расположение заключить завет с Господом через святое водное крещение. Знаете, здесь умом понять это невозможно. Это что-то происходит, вот именно вот это таинство во внутреннем человеке, влекущее рожденного свыше на исполнение этой великой заповеди Господней, этого завета с Богом, этого обета нашего с Богом. В ветхозаветный период времени Дух Святой сходил, но на отдельные личности, только на пророков. Иногда он сходил на какого-либо человека. И вот здесь уместен пример Саула, когда именно вот Самуилу Бог открыл, что он будет царем, и они шли на жертвоприношение, то на Саула сошел Дух Святой. И говоря, и там Писание говорит нам, неужели и Саул во пророках? То есть это событие, оно исполнялось или совершалось Богом в лице сошествия Духа Святого на отдельной личности, на пророков. Но в тот день Дух Святой стал сходить на тех, кто покаялся, кто родился свыше. И когда мы уже слышали, можно еще раз сказать, во второй главе Деяний апостолов, они умилились сердцем. То есть они осознали себя грешниками, и они спросили Петра: «А что нам делать, мужи, братья?» И они сказали: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас». То есть это действие благодати Божией, оно идет последовательно. Покаяние, потом именно крещение. То есть рождение свыше, потом крещение, но никак не наоборот. Вот сегодня, вот вечером, или в 16:00, будет принимать святое водное крещение один молодой человек. Удивительным образом он рассказал нам в четверг на собеседовании, как Господь коснулся его. И вот он сказал такую, мне отложилось на сердце его слова. Когда я, говорит, изучал историю церкви, и вдруг читаю, что именно церковь разделилась на восточную и западную, я никак не мог понять, как это могло вообще произойти в жизни людей, исповедующих живого Бога. Как это произошло разделение? И он стал вникать не только в историю, но изучая, исследуя Писание, Дух Святой ему открыл и о покаянии, и о значении крещения. И он нас убеждал в том, что именно вот хочу принять святое водное крещение. Это, знаете, вот иногда вот на собеседованиях ты переживаешь подлинно вот эту благодать, когда видишь, каким удивительным образом Бог касается нас, грешников, и как Он производит свои чувствования в нас. И вот именно в тот день Дух Святой стал сходить на тех, кто покаялся, и на всех, кто покается на протяжении всей истории Церкви. Я бы хотел разделить сегодня вот этот период церкви и сказать нечто, то, что мы знаем и читаем, что Израиль переживет вот это излияние Духа Святого в свое время. И когда Христос беседовал с Никодимом, и когда Никодим задал ему вопросы, то Христос ему ответил: «Как ты, учитель Израилев, этого ли не знаешь?» То есть он направлял мысли Никодима на 31 главу пророка Иеремии, где там сказано об излиянии Духа Святого. Именно об этом говорит Павел в одном из глав послания к евреям. То есть мы видим здесь, что сегодня мы отмечаем величайший праздник души нашей, прозрение нашего. Ученики были 3,5 года со Христом, но они получили силу только тогда, когда сошел на них Дух Святой. И Христос сказал в 1 главе Деяний апостолов, что через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – это два разных действия благодати Божией в жизни христианина. Мы сегодня только констатируем тот факт, на основании этого события, праздника, говорим именно о крещении Духом Святым, то есть о сошествии Духа Святого. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что мы живем в конце времени действия Духа Святого. Все ближе день, когда Дух Святой будет взят от земли. И мы читаем послание Фессалоникийцам, я напомню всем нам, 2 глава, 7 стих, он говорит так, Павел: «Ибо тайна беззакония в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». То есть Дух Святой возьмется вместе с Церковью, или Церковь берется вместе с Духом Святым. Но само его проявление Духа Святого, если читать книгу Откровения, то можно понять, что оно будет происходить по-другому, не так, как в период Церкви. Не так. В период Церкви Дух Святой наделяет Церковь дарами и талантами. Это особое состояние именно того благословения, кто именно пережил эту встречу со Христом, кто стал членом Вселенской Церкви, и он наделяется даром. Никого из нас нет, ни одного члена Церкви, кто бы не обладал каким-либо даром. Только различие в том, что у кого-то из нас один дар, а у кого-то два, у кого-то четыре, у кого-то пять. И вот эта притча о талантах, она как раз ведет к тому, что мы призваны пускать, так образно говоря, в оборот наши таланты, чтобы приобрести еще больше для славы Божией. Но я хочу прочитать с 12 главы вот эти перечисления, которые делает апостол Павел, говоря о дарах и талантах. Он говорит так, в 12 главе Римлянам: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учители – в учении, увещеватели – увещевай, раздаватели – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга, предупреждайте». А в 12 главе 1 послания к Коринфянам мы читаем об этих дарах. Здесь сказано так, что «но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть не так, как мы, может быть, хотим или мечтаем о чем-то, но как ему угодно. И вот этот аспект, он как раз тоже включает в себя вот это выражение таинства. То есть нам нужно понять волю Божию в нашем призвании, понять ее. И вот здесь мы опять же прочитали, что Дух Святой дает дары так, как ему угодно. И Павел писал Тимофею, что если кто незаконно подвизается, не будет иметь успеха. То есть я бы так подчеркнул, может быть, когда-то говорил, что можно получить духовное образование, можно получить такой, знаете, статус бакалавра богословия там, или магистра пасторского служения, или доктора богословия. Но это не говорит о том, что это призвание, это образование. Это образование. Но если в этом призвании Павел подчеркивал в послании Тимофею, вот ярко давая понять, что значит призвание. Но вместе с тем, рассуждая сегодня, мы, исходя из нашего прочитанного текста, должны сказать, что есть одна особенность, которая отличает невидимым образом церковь от мира. То есть дары, таланты мы все имеем, музыкально ли, или, допустим, слово проповеди, или стихотворение. То есть даров, как мы прочитали, очень много. Но есть одна особенность, о которой Павел говорит: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» А мы имеем ум Христов. Братья и сестры, когда я первый раз прочитал это слово, во мне масса вопросов. Как это я имею ум Христов? Вообще, кто я такой? Кто отцы мои? Помните, как Давиду Господь сказал, что не ты построишь дом имени моему, а сын твой, то есть произошедшего из чресел твоих. И как Давид упал на колени, говорит: «Господи, кто я и дом отца моего, что ты удостоил меня этой милости?» Вот нечто подобное переживает всякий человек, именно ставший членом Церкви Христовой. Павел говорит: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» А мы имеем ум Христов. Братья и сестры, дорогие, давайте только вдумаемся, что я, такой недостойный, удостоился такой великой милости иметь ум Христов. Ум – это способность человека мыслить и выражать мысли. Все люди на земле обладают этим. То есть все живущий на земле обладает умом, но член церкви наделяется или получает ум Христов. То есть это совершенно другое. Это тоже говорит именно о рожденном свыше христианине. Что значит ум Христов или что значит иметь ум Христов? Вспоминается начало образования земли, когда Бог создал человека из праха земного. И он сказал, что он по подобию и образу нашему он создан. И вот был период, когда удивительным образом Господь наделял человека, именно наделил, вернее, человека вот этим умом, мудростью. И вот мы здесь читаем во второй главе книга Бытие с 19 стиха. «Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых, всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Обратите внимание, что Господь говорит, что Он привел человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И мы здесь можем сказать, что Адам обладал невероятным умом. Он обладал невероятной мудростью, назвав животный и пернатый мир. Это не так вот, если считать, сколько их вообще. Сегодня ученые занимаются подсчетом того, что и заносят в Красную книгу отдельных животных, там, да, насекомых, и говорят, какое огромное количество уменьшается вот того или другого насекомого или животного, растительного даже мира. И даже трудно представить, какой мудростью и каким умом обладал Адам, назвав такое огромное количество, возможно, может быть, 100 тысяч или более. Я не занимался этим подсчетом, но в интернете сегодня, кто хочет, можете обратить внимание вообще, сколько было и сколько есть сегодня названия животного мира, насекомых, растительного мира. Это невероятно. Но при всем этом это был человеческий ум. Да, Адам был сотворен Богом, наделен умом, мудростью. И эта необыкновенная возможность дана была не только Адаму, но и каждому человеку. И по мере развития человечества мы видим, что человек обладает, можно сказать, большим умом. Современные технологии возьмите, современную медицину, современная наука. Что это? Это дано Богом. Богом именно в процессе развития рода человеческого. Иногда мы можем даже слышать о каком-то человеке: «О, это умный человек». Но апостол Павел вдруг говорит: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Можно простыми словами сказать так: если бы были умные и мудрые, то не распяли бы Господа. Но Павел подчеркивает эту особенность именно вот той премудрости Божией, которой проповедуется в Церкви Христовой. И вот обращаю внимание на этот текст: «Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». То есть тогда что получается? Где же тот ум? Где эта мудрость? Это не потому, что недоставало ума или недостаточно умны, но потому что по своей природе ветхой, по своей вражде к Богу, человек, не знающий Бога и отвергающий Его, слеп. В одном из псалмов написано: «И сказал безумец в сердце своем: нет Бога». То есть отрицание Бога – это безумие, нет ума, так мы скажем. Мы не оскорбляем, нет-нет. Мы не осуждаем, нет-нет. Но мы констатируем тот библейский факт, что именно человек, отвергающий Бога, неумный человек. Неумный человек. Он слеп в своем эгоизме и ненависти к Богу. Такой человек не может понять жертвенной любви Бога, жертвующего своим сыном, чистым, святым, ради нас, грешников. И не только грешников, но и врагов Божиих. Но если человек осознает себя грешником и принимает Господа, тогда Голгофский крест становится местом, где заканчивается существование нас как человека-грешника, и где для меня мир распят, и я для мира. Вот почему Писание и предупреждает нас не любить мира и не того, что в мире. Потому что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и это есть противление, и невозможно без рождения свыше именно быть в силе противостояния этому развращенному миру. И вот если мы пережили рождение свыше, то тогда в нашей жизни происходит и рост, и зрелость духовная. Павел далее пишет: «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это не говорит о том, что я не вижу своего состояния, что происходит в моем сердце. Напротив, я глубоко смиряюсь и сокрушаюсь, когда размышляю о том, каким образом я осуществляю свое небесное положение. Я осознаю, что природа греха, греховная, она дает о себе знать. Но рожденный свыше человек, он смиряется, он осознает свою природу и осознает новую природу, небесное положение, благодаря смерти и воскресению нашего Господа Иисуса Христа. И это еще больше должно побуждать нас в прахе склоняться пред Ним, принимая верою, что на какую высоту Он поднял нас недостойных. На какую высоту, братья и сестры дорогие, поднял Господь свою церковь, каждого члена церкви. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. То есть Он сделал нас причастниками своего естества и жизни во Христе. Бог и дает нам силу для этой жизни. Это Его благодать именно к члену церкви. И это еще есть одно из великих благословений в осуществлении того, о чем мы сегодня, что мы говорим, что мы отмечаем именно с началом создания церкви. С сошествием Духа Святого человеческая природа ветхая остается, но новая проявляется, и она должна возрастать. Вот почему Павел и писал в Коринфянам, говоря следующее: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». То есть мы имеем духовную способность мыслить так, как мыслит Христос. Вот в этом есть таинство вот этого нашего личного взаимоотношения со Христом, нашего духовного роста. Павел писал к евреям, говоря: по времени вам должно быть уже учителями, а вас снова надо учить первым начатком Слова Божия. Он там говорит о крещении, о вечной жизни. То есть получается, что существует, знаете, так сказать, опасность потерять вот это благословение. Не потерять спасение, мы не об этом. Мы говорим о том, что существует опасность. Поэтому мы имеем сегодня духовную способность мыслить так, как мыслил Христос, обладать Его жизнью, Его духом. Мы делаемся способными понимать так, как Он понимает. Почему? Потому что Он является главой тела, а мы члены Его тела. Он глава тела, церкви. И все это – великое благословение и вместе с тем великая ответственность. И вот когда размышляешь об этом, просто поднимаешься твой дух на такую высоту, и вдруг Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Он задает вопрос. Апостол Павел хочет сказать о том, что может существовать опасность, и она была в Коринфской церкви, да не только у них, она может сегодня быть и у нас, и она где-то встречается в нашей такой, знаете, повседневной жизни члена церкви, когда именно будучи возрожденным верующим человеком, вместо того, чтобы быть духовным, мы можем проявлять в себя признаки ветхого человека. И Павел перечисляет: если между вами споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Да, апостол Павел, ты прав. Если это так есть, то да, я поступаю по человеческому обычаю. То есть по обычаю мира, в котором я был когда-то. Поэтому мысли такого христианина, они, как правило, направлены к земному, в своих суждениях, оценках, пониманиях происходящего. Павел очень сокрушался о Димасе, он когда писал послание Тимофею. Димас ушел от меня, возлюбив нынешний век. То есть ушел от этой благодати, вернулся в прежнюю жизнь. Поэтому мысли такого христианина, они направлены к земному, в своих суждениях, в своих оценках, пониманиях происходящего, тем более в наше время. И вы знаете о нашем времени. То, что мы сегодня переживаем, пророчески уже сказано. Но однако мы сегодня сталкиваемся с проблемой в том, что мы по плоти воспринимаем все эти происходящие события. А их нужно рассматривать через призму Священного Писания и Духа времени. Поэтому будем внимательны к тому, что мы читаем в Священном Писании. Будем внимательны в том, во всех тех благословениях и предостережениях. Будем стремиться к совершенству, не будем оставаться в состоянии постоянного прошения прощения. Братья и сестры дорогие, если Давид имел вот такое откровение в познании прихода Христа, и он сокрушался о своих действиях, и мы знаем, что однажды он сказал в одном псалме: «Мне бы хотя бы быть у порога дома твоего», то церковь свою Господь не оставляет у порога своего дома. Он ее вводит, и 19 глава книги Откровения повествует нам о том, что церковь будет готова к этому брачному пиру. И именно готовность заключается в одежде праведности. А путь к этому именно браку, путь вот к этому событию нашей встречи со Христом заключается в пути освящения. И благодаря Духа Святого мы можем именно быть там, сегодня верою принимая это обетование, но стремясь, забывая заднее, простираться вперед. Поэтому будем стремиться к совершенству, не будем оставаться в состоянии постоянного прошения прощения, но стремиться, утверждаясь в своем призвании. И вот когда читаешь послание апостола Павла, это благословенный муж Божий, сосуд Божий, которого Бог употребил для своей славы, когда он говорит: «В нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». То есть пришла полнота времени, когда Бог излил благодать Духа Святого на апостолов и на каждого, кто покается, примет святое водное крещение и будет себя хранить неоскверненным от мира. Он дальше пишет: «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом», то есть крещены Духом Святым. И мы вначале говорили, что крещение Духом Святым, наше братство исповедует, происходит именно в день рождения свыше. А вот исполнение Духом Святым, оно уже идет после. Да, деяния апостола говорят нам о том, что в жизни учеников или в жизни Первой Церкви были отдельные эпизоды, когда Дух Святой сходил после крещения. Здесь очень много есть мыслей на этот счет, но наше размышление сегодня о другом. Поэтому в нем и вы, услышавши слово истинного благовествования вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. «И непрестанно благодарю за вас Бога», – Павел пишет, – «вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Вот какой праздник мы сегодня отмечаем. Мы вошли вот в эту полноту его тела, и вот это тело его, здесь написано «полнота, наполняющего все во всем». Мы это поймем тогда, когда будем с ним на престоле вместе вечно царствовать для его славы. Аминь.